Глафира тихо засмеялась и снова добродушно коснулась рукой его головы. «Если я не был особенным господином, то все-таки до сих пор я никогда не был и лакеем», — проговорил смущенно Весленев.
«Ну, так успокойтесь же. Вы теперь никак не лакей. А если уже вам непременно хочется приравнивать свое положение к водевильным ролям, то вы стряпчий под столом».
Глафира опять рассмеялась и затем серьезнейшим и спокойным тоном прочитала своему собеседнику нотацию за его недоверие к ней и недальновидность. Она разъяснила ему все самомалейшие его сомнения с такой ясностью, что Иосаф Платоныч навсегда и прочно убедился не только в целесообразности, но даже и в необходимости всех ее планов и предначертаний. Весленев без большого труда уверовал, что Бодростина не могла и не может выдавать его иначе, как выдает, то есть за ее мажордома, потому что баронесса и графиня, доводясь родственницами Михаила Андреевича, не преминули бы сделать своих заключений насчет пребывания Иосафа при ее особе, и не только повредили бы ей в России, но и здесь, на месте, в Париже, не дали бы ступить шага в тот круг, где она намерена встретить людей, способных разъяснить томящие ее отвлеченные вопросы. Одним словом, она прямо объявила, что главнейшая цель ее прибытия в Париж есть сближение с Аланом Кардеком и другими влиятельнейшими лицами спиритических кружков.
«Ваша роль», — добавила она, поднимаясь с дивана и становясь пред Весленевым, «ваша роль, пока мы здесь и пока наши отношения не могут быть иными, как они есть, вполне зависит от вас. Назвать вас тем, чем вы названы, я была вынуждена условиями моего и вашего положения. И от вас зависит все это даже и здесь, сделать или очень для вас тяжелым, как это было до сей минуты, или же эта фиктивная разница может вовсе исчезнуть. Как вы находите?»
«Разумеется, я бы хотел, чтобы она исчезла».
«В таком случае, я не помню, право. Мне кажется, когда мы были там, на хуторе, у Сентяниной...»
«Нас».
«Когда мы были там после последнего раза, как был у меня сумасшедший бедуин и рассказывал про своего испанского дворянина».
«Пред самою дуэлью Горданова?»
«Да, пред самым убийством Подозерова».
«Вы говорите, убийством?»
«Да, я говорю, убийством. Пред самым этим событием вы говорили, что вы порой нечто такое чувствуете, что на вас как будто что-то такое находило или находит».
«Ах, да, вы про это. Да, я иногда нечто этакое как будто ощущал».
«Что же именно такое?»
«То есть, как вам сказать,
что такое именно, этого я вам рассказать не могу, но ощущал и именно что-то странное». «На что же это, например, хоть похоже?»
«Решительно, что ни на что не похоже, а совсем что-то такое понять нельзя».
«Эту способность в вас следовало бы определить. Я подозреваю в вас способность сделаться медиумом. А если вы медиум, то поздравляю. Вы можете доставить бесконечную пользу и себе, и обществу».
«Что ж, я готов», — отвечал Весленев.
«Но только я говорю, вас надо испытать».
«С величайшим моим удовольствием».
«И тогда, если окажется, что вы медиум, и, как я полагаю, сильный медиум...»
«Непременно сильный, я это чувствую».
«Тогда, каково бы ни было ваше положение, оно не только не помешает нам быть всегда вместе в полном равенстве, но общество само станет у вас заискивать, и вы ему станете предписывать.
Бодростина замолчал. Весленев тоже безмолвствовал. Он что-то прозревал в напущенном Глафирой тумане, и вдали для него уже где-то мелодически рокотали приветные колокольчики, на звуки которых он готов был спешить, как новый Вадим. В ушах у него тихо звонило, опущенные руки тяжелели, под языком становилось солоно. Он в самом деле имел теперь право сказать, что ощущает нечто неестественное. И естественным путем едва мог прошипеть: «А что же такое, например, я буду после обществу предписывать?
Взгляды, мнения, мало ли что».
«Да, да, да, понимаю».
«Как посредник высших сил вы можете сделать очень много. Можете реформировать нравственность, разъяснять неразрешимые до сих пор дилеммы, ну, вообще обновлять, освежать, очищать человеческое мышление».
«Да, да, понимаю. Обновлять мышление и только».
«Как и только?» — удивилась Глафира.
«Да, то есть можно только предписывать, обновлять мышление, реформировать мораль и тому подобное, а ничего практического, реального предписывать нельзя?»
«Ничего реального?» Глафира рассмеялась и добавила: «А вам верно думалось, что вы можете дать предписание перевести к вам кассы Ротшильда или Томпсона Боннера?»
«Ну, я знаю, что этого нельзя».
«Напрасно вы это знаете таким образом, потому что это весьма напротив не нельзя, а возможно».
У Весленева даже горло внутрь в грудь потянуло. «Как же возможно велеть привести к себе кассы?»
«Отчего же, если это будет внушено хорошим умом?»
«Позвольте, позвольте», — перебил, вскочив с места Весленев. «Теперь я понимаю».
«Едва ли».
«Нет, понимаю, совершенно понимаю». При этом он раскатился веселым смехом и заходил по комнате. Глафира молча зажгла свечи и пересела на другой диван. «Теперь я понимаю все», — заговорил, остановясь с таинственным видом Весленев. «Я понимаю вас, понимаю ваше отступничество от прежних идей, я вас оправдываю».
«Благодарю»,
— уронила Бодростина, начиная разрезывать новый том «Ревю Спирит». «Да, я не только вас оправдываю, но я даже пойду по вашим стопам смелее и далее. Извольте, извольте. Уверенный отныне, что разрушение традиций и морали путем ласкового спиритизма гораздо удобнее в наш век, чем путем грубого материализма, я не только свободною совестью перехожу на вашу сторону, но я с этой минуты делаюсь ревностнейшим гонителем всякого грубого материализма, кроме...»
«Конечно, кроме материализма в любви», — перебила с улыбкой Бодростина.
«И то нет. Я вовсе не то хотел сказать. А я хотел бы, кроме всего этого, еще где-нибудь разразиться против материализма жестокою статьей и поставить свое имя в числе его ярых врагов».
«Место готово».
«Где же?»
«Идите переоденьтесь и едем».
Весленев встал, переоделся и поехал. И от этого ему сделалось хуже.